Часть первая. Свежие вчерашние новости. Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Маргарет Тэтчер. Глава первая. Рассказывает Олег Таругин. Если вы курите и у вас хоть раз кончалось курево, то вы меня поймете. Когда курящий остался без сигарет, то, как сказал мне один умный человек, впечатление такое, что про тебя все забыли. Хуже этого только остаться где-нибудь с табачком, но без огня. Это натуральная полярная леса. Все забыли обо мне примерно часа в 3 по полуночи, когда я насмерть сцепился с посетителями форума «Альтернативная история». Ох, как же меня достали эти гаврики. С одной стороны, нормальные, вполне знающие во многих вопросах ребята. С другой, надутые снобы, которые ни бельмеса не соображают в других вопросах. Но ведь по-человечески им объясняю, что промышленный потенциал России на рубеже 19-20 веков просто не был реализован. В случае применения в стране политики типа «большого скачка» при Мао Цзэдуне, Россия могла бы выйти на уровень производства стали раз в 10 выше, чем в реальности. Нет, блин, начали меня бомбить байками про несоответствие производительных сил и производственных отношений. Ну, это они мне зря. Я классиков еще в институте на отлично сдавал. Судя по лексикону, ребята-то много моложе, и эти тезисы я, пожалуй, получше ихнего рублю. Не знаю, как у вас, а я, когда злюсь, дымлю, словно паровоз без остановки. Опомнился и остановился, только сунув руку в пустую пачку. Приехали. Придется идти за сигаретами. Недремлющий бригет ехидно сообщил мне, что в ближайшие 5-6 часов курево я смогу приобрести только в круглосуточном магазине, до которого топать минут 20. Да уж, доделать нечего, придется шагать. Еще хорошо, что я один дома. Лето, пора отпусков, и моя благоверная половинка вместе с тремя беспокойными чадушками прибывает на даче. Через неделю и я к ним присоединюсь, а пока... Вставай, солдат, труба зовет. Я с детства люблю ночной город. Тогда он казался каким-то волшебным, сказочным. На загадочных ночных мостовых шуршали шаги волшебников и фей, метались тени чудищ и призраков. И становилось чуточку страшно, но безумно интересно. А теперь я иду по спящим улицам города Труженика, города купца, города олигарха, и соприкасаюсь с ним. И понимаю его усталость и радость отдыха после долгого трудового дня. И он отвечает мне тем же. Это мой город, и я люблю его. Так, а вот этого я не люблю. Загулявшая компания подвыпивших тинейджеров докопалась до пары людей явно старше себя. Женщину схватили за руки, а мужика... Господи, мужичонка-то с ноготок. Мне, небось, и до плеча не достанет. А что это там сверкнуло? Ну, обнаглели уроды малолетние. Слышь, орлы! Вы себе противников по возрасту подбирать не пробовали? Или хотя бы по силе? Юные шакалы, как по команде, испуганно оборачиваются в мою сторону. Но, решив, что один мужик для них не угроза, успокаиваются.
«Иди куда шел, козлина!»
Лениво замечает один из них. Маленькие еще, не битые. Попробую без травм. «Деточки, ступайте по постелькам, баиньки. Валите по норам, молокососы, пока дядя добрый». Точно, не битые. Двое оставляют в покое свою жертву и лениво в развалочку направляются ко мне. В свои 40 с хвостиком я успел трижды побывать на войне и кое-чему там научиться. В частности, определять сразу наиболее опасного противника. Так что крепыш в широченных портках с дрянным выкидным ножом в руке меня мало интересует. Пока. А вот второй – неприятный тип. Из-под низкого обезьяньего лба цепко смотрят маленькие злые глазки. Руки прижаты к телу, сам напрягся, как пружина. Жаль, мальчик, что твоей маме никто не рассказал про аборт. Я ухожу с линии удара и быстро провожу связку. Удар ногой под колено, тут же удар ногой в пах и в завершение удар коленом в лицо согнутому оппоненту, которому я добавляю сцепленными руками по затылку. Лягте, юноша, полежите. Только недолго, а то простудитесь на асфальте. Гоп! Лезвие ножа проходит сантиметрах в 20 от моего бока. Дитя, никогда не хватайся за нож, если не умеешь им драться. Перехватить руку с ножом недолго, а для успокоения я добавляю упавшему крепышу каблуком под ребра. Спи спокойно, дорогой товарищ. Минут 10 ты не боец.
Ну вы чё, сученята, рванули отсюда на рысях, а то я обижусь.
Теперь ко мне кинулись все четверо уцелевших. Упс. Старый я уже стал, толстый и негибкий. Потому-то мне в ухо и прилетело. Да так, что на ногах еле устоял. Все, я обиделся. Ближайший ко мне молодец получил удар в сердце из арсенала незабвенного Брюса Ли. Только тот бил хитро расставленной ладонью, а я по-простому, по-рабоче-крестьянски, кулаком. Но юноша, кажется, оценил находку бравого китайца. Глаза резко стекленеют, и он мешком валится на земь. Ну-с, продолжим? Нет, не продолжим. Оценив ситуацию, оставшиеся подростки разворачиваются и смело кидаются на утек. Скатертью дорога. Теперь имеет смысл проверить, не порвали ли мне ухо. И, кстати, узнать, как дела у пары. Ухо цело, только болит. Женщина, кажется, не пострадала, только напугана. А мужчина? Ого, голова в крови, лицо белее мела. Так, я не доктор, и пора звать профессионалов. А женщина? В свете далекого фонаря я с трудом различаю ее лицо, но разглядывая его вплотную, могу сказать с уверенностью, она моложе своего спутника лет на 20. Совсем еще юная девушка, очень красивая. Точеная фигурка, короткие светлые волосы, огромные лучистые глаза. И смотрят на меня так, как хотел бы любой мужчина, как на последнюю надежду. Знаете, похоже, вашему спутнику крепко досталось. Давайте я сейчас скорую вызову. Она с испугом смотрит на меня.
Скорую? Нет, пожалуйста, не надо.
О как, что бы это значило? А, кажись, знаю. Дурь. Укололись или накурились? Небось, молоденькая подружка решила улучшить показатели своего старшего товарища с помощью допинга, а теперь дергается, что врачи обнаружат. Так-с, ну-ка. Ну да ладно, кажется, голова не так уж пострадала, чтоб он до утра не дожил. Сейчас разберемся. Эй, браток, сам-то встать сможешь?
Попробую.
Голос звучит глухо и неразборчиво, но говорит мужик осмысленно. И то хлеб. Давай-ка, друг, помогу. Вот так, молодец. Ну что, такси вам поймать, бабки-то есть?
Нет, такси не нужно.
Снова влезает в разговор девица.
Мы сейчас отсидимся и пойдем.
Миленько, просто отсидимся и пойдем. Что она плетет? Девушка милая, вы ничего не напутали? Да ведь ваш друг в таком виде, что вы дойдете до первого мента. А потом будете долго-долго объяснять, почему ходите в таком виде, что у вас за проблемы со скорой и еще много-много чего. Она испуганно смотрит на меня, а потом тихо-тихо, почти на самой грани слышимости, спрашивает.
«Простите, вы ведь проживаете поблизости? Возможно, вы могли бы оказать нам гостеприимство?»
После этих слов она снова впивается в меня своими фантастическими лучистыми глазами. «Да, таким глазам невозможно отказать». «Что ж, барышня, прошу вас и вашего спутника проследовать за мной в мою скромную обитель». По-моему, я довольно верно воспроизвожу ее странную речь. «Позвольте, сударь, предложить вам опереться на мою руку». Я галантно с максимумом издевки протягиваю ладонь мужичку.
«Благодарю вас, сударь»,
— бормочет он, кажется, на полном серьезе. «Мать вашу, вам что, обоим по голове наподдали?» «Ладно, пошли». Не очень быстро, но все же куда быстрее парализованных черепах и престарелых улиток мы добираемся до моего подъезда. Девушка тащит в руках значительных размеров, портфель не портфель, дипломат не дипломат, а что-то громоздкое, вызывающее в памяти смутно знакомое слово «кофр». Она слишком бурно отреагировала на мое предложение помочь и теперь тащит сама. Что там у нее? Золото, бриллианты? Я открываю дверь и широким жестом приглашаю неожиданных гостей. А мужичок-то еле стоит. Блин, надо попробовать ему хоть рану промыть. Давайте промоем вашу рану и попробуем ее как-то обработать.
Что вы, все прекрасно пройдет. Совершенно незачем беспокоить в такой час прислугу.
При этих словах я сам чуть не падаю на пол. Видимо, в моем взгляде читается что-то такое, что мужичок испуганно умолкает.